Урок 33. Язык тела и сознания. Есть еще один способ проявить раскаяние в проступках. То есть выполняя севу, религиозную службу для людей, которых вы обидели. Дарите им подарки. Приготовьте им пищу. Некоторые люди…
Ну, сначала надо не обижать, конечно. Но вдруг так вот получилось, всякое бывает. Это можно исправить. Вы можете делать севу для них, даже если это не старший, а равный вам или младший.
Некоторые люди недостижимы словам, слишком далекими для извинений, что может привести даже к спору, а затем неправда увековечит себя. Будьте особенно вежливы с такими людьми. Держите дверь открытой, когда они проходят мимо. Никогда не упускайте возможность быть добрым и служить. Скажите добрые слова о них за спиной. Похвала должна быть правдивой и своевременной. Простая лесть была бы неприемлемой. Этот тип молчаливого поведения показывает покаяние. Угрызение совести демонстрирует, что вы пересмотрели свои поступки и обнаружили, что они нуждаются в улучшении, а улучшение проявляется в ваших действиях сейчас и в будущем. Часто люди думают, что проявление стыда, скромности и раскаяния в проступках значит просто опустить голову.
Есть стыд, как паша, ладжа, которая держит душу, обусловленной эгоизмом, двойственностью, неведением. Но хри, как йогическая яма, не яма, это другое. Это значит, вы способны критически смотреть на себя, принимая высокую позицию, оценивать свои поступки, мысли и слова с позиции ясного света, недвойственности или воззрения и созерцания, или хотя бы, если этого нет, с позиции Будхи. Будхи смотрит на Ахамкару. Будхи смотрит на Манас. И когда мы смотрим на Ахамкару и Манас с позиции Будхи, мы понимаем, что Будхи обладает мудростью и разумом. Ахамкара обладает эгоизмом, но своим разумом и мудростью не обладает. Манас дает информацию, он хорош в оперировании всей информации, он приносит все, обрабатывает. Это превосходный искусственный интеллект, поисковая система отличная. Но сам он тоже не обладает мудростью. Но Будхи обладает мудростью, и он способен показывать Ахамкаре, Манасу и всем остальным частям, то есть индриям, телу, правильно сделали или неправильно. И зарождать такое понимание. Давать команды Манасу и Ахамкаре. И тогда Манас и Ахамкара должны признаться перед Будхи, должны уступить свои позиции Будхи, признать его правоту, потому что Будхи видит все ясно. Он питается светом Атмана. Это мудрый судья, гуру, наставник внутри нас самих. Пока Атман не открыт, Будхи, духовный разум – это все, что у нас есть. И хри в этом смысле – скромность. Стыд – это не ладжа, как паша, которая ограничивает, а способность Манаса и Ахамкары уступить перед светом Будхи, признать правоту Будхи, его как вышестоящую инстанцию. И это также способность Будхи уступить место ясному свету Атмана. Поскольку Будхи тоже содержит в себе немного неведения, но он понимает свет Атмана, и он знает, что ему надо сдаваться, покоряться и уступать. В высшем смысле Это означает покоряться свету атмана. Через самоотдачу, преданность, развлечение.
Часто люди думают, что проявление стыда, скромности и раскаяния в проступках значит просто опустить голову. Что же, действительно, каждый может сделать это, но это не является подлинным, если голову не сносит от натяжения струн сердца, если стыд не ощущается настолько глубоко, что нельзя смотреть другому в глаза. Когда ощущение головы является подлинным, все это узнают и попытаются вывести вас из затруднительного положения. Но просто повесить голову и думать, что в сегодняшнем мире это сойдет с рук, не получится. В сегодняшнем мире люди слишком восприимчивы и не будут восхищаться вами, поскольку они будут подозревать притворство. Существует аналогия в традиции шиваизма, которая сравнивает разворачивающуюся душу с пшеницей. Молодые растущие стебли пшеницы стоят высоко и гордо, но когда они созревают, их головы сгибаются низко под весом зерен, которые они дают. Точно так же человек самоуверен, высокомерен и тщеславен только на ранних стадиях своего духовного роста. Когда он созревает и дает урожай божественного знания, он тоже склоняет голову. Язык тела должен действительно быть языком тела. Это глубокие тайны. Язык тела — это язык разума, выражаемый через тело. Пусть не будет никаких сомнений по этому поводу. Плакать, выражая угрызение совести, к этому не следует принуждать. Многие люди могут плакать по команде. Мы не должны думать, что душа наблюдателя недостаточно проницательна, чтобы понять разницу между настоящими слезами и железистым нарушением, вызывающим орошение глаз. Хри — это сожаление о том, что совершил что-то против дхармы или против совести. Существует три вида совести. Один основан на правильных знаниях. Один — на полуправильных, а другой — на неправильных. Душа должна проработать эти три решетки в подсознании, чтобы передать свое послание. Те, кто воспитывался с идеей, что несправедливость должна быть устранена путем возвращения другой несправедливости, могут на самом деле чувствовать себя маловиноватыми, когда они этого не делают. Те, кто находится в затруднительном положении из-за того, что нужно делать, что является правильным и что плохим, остаются в замешательстве, потому что у них в подсознании есть только полуправильные знания. Мы не можем путать вину и ее сообщение с посланием, исходящим от души. Вина — это послание инстинктивного ума, чакры ниже Муладхары. Многие люди, которые живут в нижних мирах тьмы, чувствуют вину и удовлетворяют эту вину путем возмездия. Это подход око за око, зуб за зуб. Это не высшее сознание, и, конечно, это не внутреннее существо света, смотрящее из окон чакр над Муладхарой. Почему даже домашние животные чувствуют себя виноватыми? Это качество инстинктивного ума. Истинная совесть — это душа, импульс, пронизывающий разум, пропитанный правильным знанием, ведическим, агамическим знанием или мудростью, которая находится в этих ямах и неямах, ограничениях и предписаниях.
Хри означает способность приглушить свою энергию, остановить свою энергию для того, чтобы вернуться в природу ума, к свету атмана, с этой приглушенной энергией стать более чувствительным, более утонченным, более спокойным и выбрать новый вариант событий, действий, новую модель мышления, если старая модель мышления оказалась неправильной. Для того, кто пребывает в самоосвобождении, в самоотдаче и самоузнавании, в общем, не нужна психология, не нужны все эти механизмы, их объяснения. Все происходит гораздо проще. Вы просто остаетесь в природе ума. Вы с полным доверием каждый миг пребываете в ней, полностью доверяя ей, что она разберется со всем и все исправит, даже если вы что-то не так сделали. Но это и есть хри в его предельном исполнении. Вы настолько приглушили свою энергию, настолько усмирили свой ум и настолько стали чувствительными к восприятию атмана, что вам не нужно проходить этот путь размышления, испытаний и угрызений совести, покаяния, изменения своей точки зрения, погружения вглубь и размышления и принятия новой модели поведения и мышления. Это все очень долго. Это все необходимо для тех, кто не обладает воззрением и созерцанием. И на начальном этапе, наверняка, возможно, многим из вас это тоже необходимо. Но когда речь идет об устойчивом пребывании воззрения и созерцания, то же самое происходит очень быстро, в мгновение ока. В мгновение ока вот вся эта цепочка, приглушение собственной энергии, раскаяние, испытание чувства стыда, тапас, покаяние, вслушивание в Бога, ответное откровение, как надо сделать изнутри, изменение модели поведения происходит, знаете, за сколько? Весь этот длительный процесс. Да. То есть, представьте, человек, он согрешил. Ему сказали об этом. И у него появилось угрызение совести. Он сходил, открыл помыслы. У него появился стыд. Он выполнил, гуру дал ему прайащиту, он выполнил покаяние. Он был, молился наедине с Богом. Он клялся больше так не делать. Он дал новые обеты врата по поведению и действию. Внутри, в медитации, он получил откровение, как ему надо действовать и правильно вести себя. Он принял решение, как вести себя по-новому. И обновленный, с чистой аурой и свежим взглядом, он вышел снова. И вот этот весь процесс — это и есть хри. И он получил определенный опыт, как не надо. Но тот, кто пребывает в сахаджи, он это проходит, но очень быстро, очень мгновенно. Все то же самое, нет разницы. Только это осуществляется не на уровне тела, ума, аналитики, поступков, а изменение модели поведения, осознания, реакции, самоосвобождения проходит на самом тонком уровне через преданность ясному свету, пребывание в ясном свете, сахаджи, самоосвобождение старых моделей поведения, интеграции нового отклика на ситуацию. И такой человек, он очень быстро способен изменить свою неправильную модель поведения, если такое было. Очень быстро способен пройти вот эту цепочку осмысления, покаяния, открытия себе ясному свету и проявления нового поведения. Потому что очень тонок, очень чувствительный пребывает в сахаджи. Это и есть форма его покаяния, его раскаяния. То есть тот, кто пребывает в сахаджи, раскаивается ежесекундно. Он ежесекундно самоосвобождает все свои неправильные модели поведения, если такое происходит. И он изначально их освобождает. При этом нет необходимости их делать упаи, ходить на раскаяние в храмы, делать что-либо, плакать горючими слезами и прочее. Все это осуществляется, но на тонком, более глубоком уровне. Вопрос. Именно так. И когда человек утвердился в своей исконной природе, то ему не в чем раскаиваться, кроме одного. Чего? Что раньше не раскаялся или что? Что он недостаточно пребывал в естественном состоянии. Что он отвлекался. То есть, если раньше я раскаиваюсь за вот то, что съел не то, раскаиваюсь за то, что сказал не то, раскаиваюсь за то, что подумал не то, раскаиваюсь за то, что не выполнил то, не выполнил то, не выполнил то, сказал не так, сделал не так. Что это множество разных покаяний, осмыслений, изменений моделей, то теперь все соединилось в одно, слилось в одно, все свелось к одному пребыванию во зрении и созерцании. И свелось к тому, либо я был во зрении и созерцании, тогда все остальное автоматически выполняется, потому что во зрении и созерцании, правильно, оно дает, ну, всегда правильные модели поведения и мудрость. Автоматически я думаю правильно, я говорю правильно, я действую правильно, практикую правильно. Все это само, без необходимости дополнительно контролировать. Но я контролирую только одно, самое главное. Поэтому есть поговорка. Самое главное – всегда помнить о самом главном. Я контролирую пребывание в сахаджа. И вот если я в нем не был достаточно глубоко или отвлекся, вот в этом я раскаиваюсь. Это последнее покаяние практикующего анутара-тантру. То есть я, прежде всего, блюду единую самаю. Если единая самая хорошо соблюдается, она изнутри меня научит, она даст мне мудрость, как соблюдать все коренные обеты самая. Я не совершу ошибку в обетах самая. Она меня научит, как вести себя в относительном яме, не яме, как соблюдать обеты винаи, обеты карма-саньяси, обеты пурна-саньяси, обеты брамачари, обеты грехасхи и так далее. Я не могу ошибиться в их соблюдении, потому что я действую из естественной осознанности. А естественная осознанность – это сама мудрость сама по себе. И эта мудрость означает полнота осознанности к своему статусу, к принятым обязательствам, обетам, дхарме, месту, времени, обстоятельств и ко множеству относительных, условных вещей, которые нас окружают. Вот это хри покаяния в высшем смысле.
Когда понимается истинное знание кармы, реинкарнации, сансары и ведической дхармы, тогда чувствуется истинное раскаяние, которое является корректирующим механизмом души. Это раскаяние немедленно отпечатывает в низшем разуме правильное знание дхармы, как, где и почему человек отклонился, и дает методологию быстрого и счастливого возвращения на путь и продвижения вперед.
Стоп. Но пока сахаджа не раскрыта должным образом, или есть отвлечение, или не замкнут круг дня, то относительное раскаяние, изменение модели поведения, анализ, аналитика, прайщита необходимо, когда наш ум или наше эго отклоняется от дхармы. В противном случае, если мы, не обладая достаточным уровнем пребывания в сахаджи, будем игнорировать их, то мы можем впасть в нигилизм или в различные виды отклонений. То, что называют потеря поведения в воззрении или потеря поведения в созерцании. Мы уподобимся человеку, который погнался за журавлем, но упустил синицу в руке.
Здесь нет чувства вины, но есть чувство духовной ответственности и побуждающее стремление более полно привнести дхарму, чувство духовного долга, в свою жизнь, тем самым восполняя недостаток, который проявился в проступках, связанных с этими 20 ограничениями и предписаниями, а также ведический путь дхармы, который уже известен в основе правильного знания, прочно закреплен во внутреннем разуме индивидуума.
Смысл в том, чтобы следовать дхарме, соблюдать дхарму каждую секунду, и это нелегко. Если вы водили автомобиль по навигатору, вы понимаете, о чем речь. Каждый раз надо смотреть на навигатор, смотреть, куда проложен курс, и еще проверять по местности, если место незнакомое. Сбиться с курса очень легко, если развязка сложная. Чуть-чуть вы зазевались, и даже с навигатором вы проехали нужный поворот или нужный тоннель, и 10 километров вам теперь ехать, и нет возможности даже остановиться и повернуть. Отклониться очень легко, поэтому надо начинающему водителю, который не знает маршрут, постоянно смотреть в навигатор, смотреть, куда он едет, туда или нет. Даже с техникой. Вот такая постоянная сверка с навигатором. То же самое на пути Дхармы. Отклониться очень легко. Просто наша тенденция отклоняться постоянно, до тех пор, пока не достигнута определенная бхуми. Наши кармы, наш ум, наша ахамкара постоянно хочет нас куда-то отклонить. Это нормально, потому что мы так жили длительное время в этой жизни, в прошлых жизнях. Мы создавали сколько угодно причин отклоняться от пути Дхармы. Если бы мы их не создавали, то, возможно, и человеческого рождения не было бы. Потому что сама сансара – это тоже отклонение от пути божественной Дхармы. Достаточно погружения в грубое татва, ашутхатвы. И поскольку свойство кармы таково, что она побуждает нас отклоняться, свойство ума ахамкары, что они побуждают нас отклоняться, единственный, кто здесь за этим смотрит, это будхи внутри нас, духовный разум, который проверяет, насколько мы исполняем свою дхарму, насколько мы ей следуем, насколько мы не отклоняемся от нее. И садху здесь внутри себя занимает позицию будхи. Он сам себя проверяет, насколько он следует дхарме, держится дхарме. Дхарма – это божественный мировой космический закон, когда он прилагается к обществу или к самому индивиду. Такой божественный космический закон – это рита. И вот если мы исполняем свою дхарму, мы соответствуем божественному космическому закону, то есть высшим татвам, соответствуем Шиве, соответствуем Шакти, их единству. Когда мы исполняем свою дхарму, то внутри нас зарождается божественность, божественный ребенок осознавания, и мы освобождаемся. То есть самый короткий путь достичь освобождения – это понять свою дхарму и следовать своей дхарме. И все предписания вед, Упанишат, все наставления, Пуран – это разные виды дхармы, модели действия, мышления, работы с праной. Как за короткое время настроиться в унисон с божественным источником, с ритой, с космическим сознанием? Как жить и пульсировать вместе с ним так, чтобы божественность раскрылась в самое короткое время? Самое короткое время, допустим, 16 жизней, 7 жизней. Когда люди такое слышат, они смеются, потому что это очень большое время, кажется. Но если мы проанализируем, что перерождений позади миллионы, их впереди тоже могут быть миллионы, миллионы, миллионы. Это самое короткое время, исходя вот из той данности, в какой есть. Но Анутара Тантра говорит, все равно даже это самое короткое время не устраивает. Нам бы желательно за одну жизнь. Поэтому, чтобы вообще самое короткое время за одну жизнь, надо бдить дхарму настолько, вот, насколько вообще возможно. Чтобы не отклоняться от курса дхармы ни на миг. И вот такое бдение своей дхармы, исходя из своего понимания пути, своих обетов, своего прибежища, своего учения, когда не отклоняешься ни на миг, вот это и есть самый короткий путь. И такое бдение, оно, конечно, на уровне крия-пады проявляется через дисциплину, внимательность в поведении. Другого варианта нет. Через внешнее. На уровне чарья-пады, я говорился. На уровне крия-пады она проверяется и проявляется через преданность, через духовное рвение в упасане. Воспитание в себе веры, в преданности. Здесь уже такая бдительность и дхарма становится внутренней, тонкой связью с божественным. На уровне йога-пады она проявляется через упая еще, добавляется метод, через преданности своему методу. Я не отвлекаюсь, потому что я хорошо практикую метод. Метод меня защищает, метод меня продвигает. Наряду с бдительностью поведения и преданностью. Это не значит, что я оставил поведение, оставил преданность и любовь к Богу и вот занялся методом. Это означает, что я прибавил метод ко всему тому, что уже достигнуто. И, наконец, на уровне йога-пады вот такое исполнение дхармы, оно осуществляется только за счет джняны. За счет лая-йоги, за счет джняны-йоги. Я тотально бдителен к исполнению своей дхармы через бдительность воззрения, через бдительность созерцания, через неотвлечение, через самоосвобождение, через сахаджу, пребывание в уме. А все предыдущее включено, то есть поведение включено, преданность включена, йогические упая, методы включены. Но доминантой является воззрение, джняна, пребывание в сахаджи, самоосвобождение, самые тонкие. Все это исполнение дхармы. И вот хри означает, я внимательно всматриваюсь, не отклонился ли я от дхармы сейчас. И каждый миг я проверяю себя. Я проверяю, не отклонился ли я от атма-вичары. Не отклонился я от пребывания в раскрепощенном состоянии ума ахам-брахмасми. Не отклонился ли я от созерцания пространства. Это происходит на уровне джняна-йоги. Я проверяю реально себе. Я буквально ловлю каждый миг, каждую секунду свой ум. Буквально за руку ловлю, если он куда-то не туда. Я говорю, смотри, ум, не трать время, драгоценное человеческое рождение. Ты зачем от мира отрекся в саньясу? Чтобы баловаться, чтобы вот этой ерундой заниматься? Чтобы тратить время своей жизни вот на все это? Ты для этого одел оранжевую одежду? Вот так каждый миг садху смотрит за своим умом. Поэтому наставления святых, они всегда были такие. Неустанно следи за умом. Отклоняй развлечения, дорожи созерцанием. Но если это трудно, то надо нажимать на яму-нияму. На внешнее тогда. Надо быть более внимательным в поведении, в дисциплине. Надо собирать чувства, надо брать под контроль ум, и тогда яма-нияма создаст потенциал, заслугу, чтобы вот быть таким тонким созерцателем. Но если вы еще не такой тонкий созерцатель, что вполне нормально, потому что стать тонким созерцателем на это годы уходят, десятки лет, и то даже не у всех, то мы обращаем внимание на дисциплину во внешнем, на яму-нияму, на бдительность в поведении, в общении, в упасане, в практиках. И вот так мы поддерживаем свою способность к тонкому созерцанию. Но есть те, кто обрел нерушимую способность к тонкому созерцанию и воззрению. И они могут уже не заботиться о более низких уровнях. Ямах, не ямах и так далее. Как дататрия. То есть, если мы посмотрим на дататрию, то часто дататрия предстает в облике совершенно как бы не озабоченным ямами и не ямами. Но с другой стороны, нет никого выше Дататреи, кто бы так тщательно не исполнял дхарму. То есть он само олицетворение дхармы, он Парамахамса, Аватхута, саньяси высшего уровня, который является образцом и примером для других. Допустим, на Кумхамеле садху пришли ко мне однажды, и сказали, давайте мы покурим у вас здесь тут ганджу, там чилум и так далее. Я сказал, не надо, тут молодые ученики, не надо им пример подавать. И так разочарованно сказали, ну дататрея же курил. Я подумал, где дататрея, где вы? Индийские садху, не русские. Индийские, они же такие как бы своеобразные. Вполне могут. Вот. И вот дататрея – это олицетворение бдительности в дхарме, олицетворение совершенства взгляда и воззрения. При этом Его относительное поведение абсолютно спонтанно, оно полностью отпущенное, вообще представляет собой игру, игровую манифестацию, лилу, божественную игру, когда его энергии абсолютно свободно и спонтанно проявляются. Это играет его йога-шакти, йога-ситхи, йога-майя. Он может проявиться как пьяница, как царь, как мирянин, как человек, ухаживающий за девушками, как безумец, как кто угодно вообще. То есть энергия абсолютно в спонтанности. Он проявляется в соответствии с кармами людей, ища возможность им помочь. Потому что так им можно помочь как-то. То есть сам он не ограничен ничем в относительном измерении. Но при этом он абсолютно, тотально бдителен в недвойственном воззрении. Вернее, он сам ими является. Это уже даже за пределами бдительности. Это и есть три свободы. Три свободы приходят к йогину естественным образом. Их нельзя насильно практиковать, специально делать. Они приходят к нему как результат железной самодисциплины и прохождения ям-ниям. Овладение этой ямой-ниямой на высоком уровне. И когда он обретает высокую пхуми и живет в благодати, три свободы постепенно приходят к нему в виде девяти самоосвобождений, в виде божественной игры, которая реализуется через него, в виде миссии. Это выход на божественность, на уровень, на план божественности. Поскольку боги уже не живут. Ситхи не живут в смысле кармы, проживания, делателя, действия. Они все пребывают в игре. А игра всегда спонтанна, непредсказуема, безгранична, свободна и напрямую проявляет божественную волю. Она сама и является божественной волей и божественным промыслом. И вот перевести нас из поля кармы, делателей и делания в поле божественной игры, божественной воли и божественного промысла – вот такая бдительность должна.
Урок 34. Компенсация за проступки. Реакция души на неправильное действие происходит из-за ее собственной силы, неумышленной, когда человек является свободной душой, не связанной многими материалистическими обязанностями, которые могут временно скрывать и сдерживать спонтанные действия души, даже при выполнении самоотверженного служения, если они совершаются за ожидаемую похвалу, которая может последовать. Поэтому сдержанное, спонтанное действие души вспыхнет во время личной садханы, медитации или храмового богослужения. Взрыв был бы совершенно незапланированным, и за ним последовало бы принятие решений. Для того, кто погружен в тяжелые прарабдха-кармы, переживающий период своего жизненного цикла, когда проявляются сложные кармические модели, обнаружится, что спонтанность души тройственно завуалирована, хотя подсознание пропитано правильным знанием. Чтобы получить отпущение грехов и освобождение, чтобы обрести спокойствие, нужно совершать паломничество, духовный ретрит, практику мауны, чтение джапа-мантры, глубокую медитацию и самое главное – васана-даха-тантру.
Васана-даха-тантра, когда пишутся какие-то негативные впечатления и затем просто сжигаются на огне. Ну, то, что мы делаем во время самскаршутхи. Только мы их не пишем, мы их просто без записи сразу сжигаем из ума.
Эти практики временно пробьют завесы майи и позволят свету проникнуть внутрь, принося понимание, решение и направление для будущего поведения. Причинив вред другому в результате проступка, человек должен расплатиться пропорционально ущербу, ни рупии меньше, ни рупии больше. В тот момент, когда исцеление завершено, шрам таинственно исчезнет. Этот закон — мистический закон. И хотя остались какие-то шрамы, которые являются воспоминаниями, пропитанными эмоциями, предстоит проделать большую работу. Каждый должен найти способ быть хорошим, если он не был добрым, произносить добрые слова, если предыдущие слова были недобрыми, вызывать добрые чувства, если чувства, которые он ранее излучал, были неприятными, негармоничными и неприемлемыми. Подобно тому, как ответственный врач или медсестра должны довести исцеление до конечного результата, так и провинившийся должен разобраться с его проступком, его преступлением против дхармы, его пренебрежением правильными знаниями, заповедями вет и агам, его нарушением ям и ниям, ограничений и предписаний. Сами по себе правильные знания, можно сказать, что это сборник вет. Он должен разобраться со своими проступками, своими ошибками внутри себя до тех пор, пока праведность Сантоша не вернется. Здесь
результат правильно выполненной праищиты, покаяния, пересмотра, смены моделей мышления и поведения – возврат чистоты, возврат целостности и полноты и благодати, сантоша. Правильного открытия помыслов. Допустим, открытие помыслов, когда вы старшему кому-либо монаху исполняете, должно всегда сопровождаться пересмотром моделей мышления и поведения. Это не просто, ну, вы делитесь, о чем вы думаете. Вы делитесь с какой-то целью. С целью освободиться, с целью изменить модели мышления и поведения. И когда вы пересматриваете модели поведения, меняете, что-то очищаете, к вам возвращается ваш свет, ваша благодать, ваша бхава, ваша полнота и целостность, сантоша, ваша удовлетворенность возвращается. Раскрытие помыслов, покаяние, выполнение враты всегда должны приводить вас к сантоше. Они никогда не должны приводить к еще большему беспокойству ума и неудовлетворенности. Наоборот, должна возвращаться удовлетворенность. В этом и смысл. Ваша сантоша, ваше пребывание в благодатном свете самосознания должны быть восстановлены. Ваша целостность, равновесие и полнота должны быть восстановлены. Ум должен быть успокоен, а ветры, которые взбаламутились, вернулись и вошли в центральный канал. Так что вы снова интуитивны, утончены, сатвичны, спокойны, удовлетворены и готовы продолжать быть в созерцании естественном состоянии.
Здесь нет волшебных формул. Каждый должен найти свой собственный способ исцелить себя и других, пока неприятная ситуация не исчезнет из его собственной памяти. Вот почему практика под названием «Васанадаха-тантра», заключающаяся в записывании воспоминаний и сжигании их в огне для высвобождения эмоций из глубин подсознания, оказалась решением, несравнимым с любым другим.
«Васана» означает «воспоминания подсознательные», которое вы записали, даха означает сжигание. Вы записываете в свои воспоминания то, что вас беспокоит. Это как бы открытие помыслов перед лицом Агнидева. И потом просите Агнидева забрать их, сжечь, очистить вас, потому что огонь обладает чистотой, трансформацией. Все, что ему подносится, он очищает, он сжигает. Вопрос? Но если Агнидев внутренний, через визуализацию возжжен, внутреннее тепло, и у вас есть разные энергии, сиды и пингалы, разные мысли, вы их сжигаете в свете чандали, то да.
Только так он узнает, что какие бы методы ни применял, он исцелил того, кого он обидел. Истинное прощение — это величайший ластик, лучший гармонизатор. Именно этот процесс проступков против дхармы, сопровождаемый стыдом и угрызением совести, когда люди взаимодействуют друг с другом, продвигает их вперед в их эволюции к их конечной цели — мукти. Урок 35. Смирение, стыд и застенчивость. У индуистского монашества есть особые дисциплины в отношении раскаяния. Если он этого не сделает, он самозванец. Если он не проявляет раскаяния, скромности или стыда за проступки в течение долгого времени, даже если он, по всей видимости, продолжает не совершать проступков, настоятель монастыря будет знать, что он подавляет многие вещи, живет личной жизнью, избегая конфронтации и затемняя то, что очевидно для себя, улыбкой и словами: «Да, со мной все в порядке, медитации идут нормально, я прекрасно лажу со всеми своими братьями». Вы бы знали, что это невыполнимая миссия и что пора провести определенные тесты, чтобы разрушить гнездо приятной рутины и держаться подальше от всех, не участвовать творчески во всем сообществе, а просто делать свою работу и держаться подальше от неприятностей. Испытание вывело бы его на чистую воду. Он бы получил напутствие, чтобы самостоятельно увидеть, что его искусная гордость привела его к духовному тупику. Монастырь — это не то место, где можно просто поселиться и жить. Это место, чтобы быть постоянно в тонусе и двигаться вперед. Нужно всегда жить так, как будто накануне отъезда. Другая сторона хри — это быть робким, застенчивым, неприхотливым. Неразвитый человек и полностью развитый, мудрый человек могут развить в себе такие же качества, как застенчивость, стеснительность, неприхотливость и осторожность. В первом эти качества являются продуктами невежества, вызванными невыдержанностью, а во втором они являются продуктом зрелой мудрости или одаренности. Подлинная скромность и непритязательность — это не то, что изображают актеры на сцене. Это качества души, которые невозможно изобразить. Если людей учат считать, что их духовные стремления имеют первостепенное значение, то да, они должны быть активно агрессивными, но также и активно пассивными и скромными, благодаря своим духовным поискам. Очевидно, что если они выполняют садханы, они интуитивно будут знать правильное время для каждого действия. Угрызение совести или скромность, безусловно, не означает, что нужно оторваться от способности управлять силами внешнего мира или быть бессмысленным, бессильным человеком. Это означает, что есть способ раскаяния, выражения стыда, проявления смирения, разрешения ситуаций, когда они идут не так, как надо, чтобы вы могли по-настоящему жить дальше и не были связанными эмоционально насыщенными воспоминаниями о прошлом.
О чем здесь говорится? А как самосвобождать? А что происходит, когда вы видите Бога во всем? С чем?
С объектами.
А с субъектом внутри?
С субъектом. Ну, полностью нет. Когда получается, что такое свобода от ситуации происходит.
А если ситуация внутренняя? Например, мышление, образ, настроение, эмоция? И от внутренней ситуации тоже, да? А если не ситуация, а энергия? Например, энергия желания, энергия самовыражения, энергия мысли, энергия речи, то с этим как? Отделяется.
Да, как будто бы штора открывает окно.
То есть здесь говорится о чем? Это вы отделены от своей энергии, вы не отождествлены с ней, и в любой момент можете ее прикрутить. В любой момент вы можете убрать эмоцию, убрать себя, вот вообще убрать, изменить направление мышления, концепции, приложение вектора усилий, чувство делателя. И вам не надо много объяснять, и вас не надо успокаивать после этого. И вы не переживаете из-за этого. Просто убрать. В любой момент легко, свободно, быстро убрать себя. Но не каждый раз, а когда для этого есть веские причины, пришедшие с высших измерений, пришедшие от высших духовных лиц, наставников, тех, кто ведет вас, пришедшие от важных ситуаций, легко убрать себя. То есть, допустим, вы делаете какое-либо служение, там есть своя логика, туда вкладывали силы. Вдруг вот такая ситуация, он говорит, так, все это, все не надо, вот заканчиваем, что-то, другое что-то надо. Если вы находитесь в служении Богу, если вы действительно вне картритвы и вне карты, вне делателя и делания, вы говорите, отлично, я послужил Богу вот так, таким образом, а теперь буду служить другому, сева продолжается. Но если вы как делатель сильно отождествились, вы говорите, а как же это? А вот это же надо, я же столько вложил сюда, кто же это будет делать? Это же будет не выполнено, это какой-то бардак, это какая-то несогласованность. И у вас возмущение, непонимание, я буду жаловаться. Омрачение, и вы думаете, вы не можете освободить, вы ходите с этими мыслями как бы. Вот делатель, значит. А значит, ты делал, значит, делание появилось, значит, ложная гиперответственность появилась. Ответственность неплохо, но когда омрачение происходит, уже ложная гиперответственность происходит. Вот такой момент может быть. Мы не способны прикрутить свою энергию. Мы как состав, который быстро не может затормозить. Вот железнодорожный состав, он едет, у него тормозной путь там 3 километра может быть. Машинист давит на тормоз, гудок, а все равно искрит под колес. Колеса уже не крутятся, а вагон, железнодорожный состав такой тяжелый, такая масса у него, инертность, инерция. Он идет и все равно едет, ползет. И никто его не может остановить. 1,5-3 километра тормозной путь. Очень большой. И мы можем такими же быть тоже. Это потому, что где-то мы не отделили себя от энергии, не отделили себя от ума, не отделили себя от делателей, делания. Мы не были в самоотдаче, мы не были в божественной игре, мы просто были эгоистично мотивированным делателем, который хотел плоды, хотел результаты и хотел удовлетворения от этих результатов. И когда вмешалась высшая воля, она разрушила все наши планы, надежды, страхи и цепляния, и мы не жутко не удовлетворены были. Поэтому надо опасаться, остерегаться стать вот таким делателем, и быть готовым легко убирать свою энергию, легко ее проявлять. Именно поэтому в древности были такие вот задания ученикам, когда мастер говорит, хочешь у меня учиться? Да, ну вот, иди создавай там на берегу реки кафе, чайхану, приглашай людей, торгуй там, пои их чаем, зарабатывай. Я наведаюсь тебе потом. У него пошло дело, открыл чайхану, приходили люди, как поил их чаем, кормил шербетом. Все было хорошо. Потом однажды ночью приходит мастер, говорит, теперь все вот абсолютно бросай, тут закрывать, куда передать, продать. Нет, просто бросай. И прыгай в реку, и плыви вообще. Здесь ты уже больше никогда не окажешься из этого места. Плыви вот, куда глаза глядят. Тут как, что, вообще, куда? Но мастер ему сказал, доверие, доверие мастеру. Прыгает, плывет ночью среди ночи по реке и знает, что он больше не вернется вообще никуда в то место. Все полностью оставил. И тут к нему приходит джин, мистическое существо, пока он плывет, и в тонком мире уже дает ему наставление, говорит, там ты выплывешь там-то, там тебя ждет другой ученик-гуру, ты продолжишь обучение там. И он понимает, как важно уметь отпустить, отбросить, убрать свою энергию и быть в состоянии доверия и самоотдачи. Вот так учат самоотдачи в некоторых, учили раньше, в древних традициях. И это существо, кидр или джин, пришел, потому что он был в состоянии интуитивного раскрытия, самоотдачи, чтобы его увидеть. А если бы он не смог бы, то он бы его и не увидел, и следующий этап обучения не состоялся просто бы.
Те, кто связаны прошлым, постоянно помнят прошлое и переживают связанные с ним эмоции. Те, кто свободен от прошлого, помнят будущее и двигают силы всех трех миров для лучшей жизни для себя и для всего человечества. Это мощная ведическая Нияма-Хри. Это истинное раскаяние, смирение и скромность. Эта Хри не является слабостью, но духовной силой. И все это делается практичным и постоянным благодаря подсознательному ведению журнала «Васана Даха Тантре», которое высвобождает творческую энергию и не препятствует ей. Урок 36. Сантоша – довольство. Удовлетворенность Сантоша является второй ниямой. Как мы практикуем удовлетворенность? Просто не вредите другим мыслью, словом или делом. Как практикующий ахимсу, ненасилию, вы можете спокойно спать по ночам и испытывать сантошу тогда и в течение дня. Удовлетворенность — это качество, которое каждый хочет и покупает вещи, чтобы его получить. «О, если бы я только отремонтировал свой дом, я был бы доволен. Новый гардероб удовлетворит меня, подарит мне радость и спокойствие» и так далее. «Чтобы быть довольным, я должен отдохнуть и уйти от всего этого. Там я смогу зажить спокойной жизнью, получить радостные переживания». Путь дхармы заключается в том, чтобы заглянуть внутрь и выявить скрытое удовлетворение, которое уже существует, и ничего не делая для подавления его естественного выражения, поскольку сантоша, настроение души, проникает через каждую клетку физического тела. Удовлетворенность — одно из самых трудных качеств, которое можно получить, и хорошо суммировано в нашей мантре «Благословение пищи» из заклинания Шукла Яджурведы и Шупанишады, которое звучит: «Это полнота, творение полнота. Из этой полноты вытекает полнота этого мира. Эта полнота исходит из этой полноты, но эта полнота остается полной. Это радость, к которой мы стремимся, это радость полноты, в которой всего хватает».
Радость полноты, которой всего хватает. Есть еще другое схожее понятие — свасти. Свасти означает удача, все благоприятное, всем мир, благословение, когда всем хорошо, направление на благополучие людей или места. Сва — это собственный принцип самого себя, как естественного самого себя. Это принцип души. Асти — это настоящее, то, что есть. То есть свасти означает самосуществование человека, когда он жив, здоров и счастлив. То есть это как благопожелание. Пусть у вас все будет хорошо. Это присутствие «я», благодатного «я» в собственном теле. Это свасти. И свастика — это выражение этого. Это символ Лакшми. То есть Лакшми там, где свасти, где счастье и удача. И это счастье и удача, оно происходит из полноты внутренней природы. Таким же образом отсюда происходит слово «свастья». Это здоровье, укорененность в своей природе, укорененность в пране — это свастья. Если сахаджа — это укорененность в природе ума, как в сознании, то свастья — это укорененность в пранах, в целостности и гармонии своего тела и энергии. Когда анахата-чакра раскрыта, когда внешний поток Шива, неба, наполняет благодатью, когда поток снизу, Шакти, мать-земля, наполняют силой, и когда Нара, человек посредине, он находится в единстве этих двух потоков в анахаты-чакре. Шива, небо, Шакти, земля, мать и Нара, человек. Все они соединены вместе в эту цепочку, триаду, Шива, Шакти, Нара. Все это сбалансировано. И два треугольника в анахаты чакре, один концом вверх, другой концом вниз, выражают единство этих двух потоков, поэтому символ, шестиконечная звезда, это символ анахаты чакры, выражающий Шива, Шакти и Нару. Это и есть принцип свастья. И откуда приходит свастья? Свастья приходит из позиции сваха. Все мы произносим мантру, возглас сваха, когда делаем хому или проводим хаван или ягью. Сваха означает «сва» — это «я», «моя природа», а «ха» означает «я отбрасываю», «отдаю». То есть я отбрасываю свою природу, воссоединяя ее с Богом. Я жертвую ее Богу, я соединяюсь через отбрасывание с Богом. Поэтому сваха, сваха, сваха. Я сливаюсь с Богом через самоотдачу. То есть сваха – это принцип самоотдачи. И когда мы заявляем Агнидеву сваха, означает «Господь огни, я отдаю свои способности чувствовать». Варуне, я отдаю свою способность преодолевать препятствия Ганеше. Я отдаю все способности в трех мирах Праджапати. Вот это означает сваха. Тогда Божественное сливается с нами в результате такой самоотдачи. Это причина для свасти. Свага – это причина для свасти. И вот свага выражается принципом в Бхагавадгите, когда Кришна говорит Арджуне: «Сарва дхармам паритяджа, мамекам шаранам врджа». «Оставь все виды религиозной деятельности и предайся мне, припади к моим стопам». То есть практикуй путь самоотдачи, пребывай в самоотдаче, которая выше всех других практик. Упасаны, джапы, поклонения – йоги, пранаямы и прочее. Пребывай в самоотдаче. Оставь другие виды деятельности как главное. То есть ты можешь их делать, но сделай главным самоотдачу. Вот это и есть настроение свага. И когда мы действуем в настроении свага, наступает парджанья. Парджанья происходит в результате хомы, хавана, яги. То есть это нисхождение благодати от божественных существ, которых мы призываем. Нисхождение благодати. Тогда происходит то, что еще называют прабодхана. Прабодхана, кто знает, что это? Да. То есть мы извещаем божеств, богов, святых существ о своем прибытии. Мы их как бы пробуждаем. Пробуждаем, чтобы они явились, благословили, присутствовали при нашем богослужении. Но вот в таком состоянии прабодхана продолжается всегда. Она постоянно приглашает божественную энергию в то место, где мы находимся, в то место, где мы действуем. И вот когда мы пребываем в таком потоке самоотдачи, парджанья, постоянно действует прабодхана, и сущность нашей жизни, свастья, укорененность в своей природе, здоровье, удача, счастье и благополучие, наступает следующий этап – пушти. Пушти означает рост, расцвет, цветение, изобилие, процветание, полнота, здоровье, богатство, поддержка, комфорт, то есть такое изобильное, сытое состояние. И пушти-марг означает вот идти по пути такой роста, расцвета, цветения, изобилия, цветущей сложности, гармонии, целостности, полноты. Это следующий шаг, когда наше свастья, здоровье, силы, удача уже изливаются наружу и трансформируют все вокруг нас, превращая в измерение чистого видения, в цветущую мандалу, проявляя божественные энергии. Все это пушти-марг, то есть благополучие, благосостояние, которое проявляется везде. И когда пушти изливается очень широко, то наступает лока санграха. То есть всеобщее благоденствие. Это значит, его столько много, что уже всем стало хорошо. Во всей локе наступили счастье, мир, просветленность, гармония, цветение и изобилие. Это то, а на тамильском среди ситхов называется аруппадай. То, о чем говорят святые, как об идеале. То есть сначала надо накопить внутри сантошу. Если этой сантоши достаточно у нас, и она сопровождается принципом самоотдачи, то через благословение накапливается свасти, энергия заслуги, удачи, проявляется как пушти, а затем становится лока санграха. Все это результат нашей правильной практики. И вот когда младшие кланяются старшим, ученики гуру или дети родителям, то, согласно традиции Санатана Дхармы, они должны их благословить вот так сказать. Кто знает, как сказать? Как? Кальяна еще. Аюшман Бхава. Аюшман Бхава. Аю означает жизненная сила, пхава означает бытие, пребывание, то есть долгой жизни тебе. То есть пусть ты обретешь такую долгую жизнь, обретешь жизненную силу. Это традиционное благословение. Считается, если кто-то чихает, мужчина бреется, или если болеет, то ему тоже так говорят, тоже так благословляют, потому что в это время он как бы уязвим, открыт, и требуется ему как бы поддержка. Так считается. Аюшман Бхава. Это тоже как бы благословение на целостность, на пребывание во внутренней целостности и полноте. И все это имеет в себе основу сантоша. Сантоша создает такую основу, как яма и нияма. Если мы с этой ниямой, ямой-ниямой работаем, она развивается во все эти превосходные качества. Шаоча, внутренняя чистота в нияме, приводит к сантоше. Сантоша приводит к сваха, свасти, парджанья, прабодхана, пушти и долгой жизни, энергии долгой жизни, которая накапливается, ситхи долгой жизни, крепкое здоровье и долголетие, ситхи крепкого здоровья и долголетия, ситхи сверхздоровья, сверхдолголетия, вплоть до бессмертия, вплоть до вечной жизни. Вот. Это накопленная энергия, вот принцип Аюшман Бхава. А вовне пушти и лока санграха, цветение, рост, расцвет, изобилие, процветание, божественная чистота, красота, гармония, возвышенность, утонченность, гениальность, изысканность, красота окружающих ландшафтов, подобная чистым землям, рост, расцвет, цветение, изобилие, безграничное многообразие проявлений в дхарме, безграничные возможности проявлений в дхарме, безграничное дхармовое богатство, благо освобождения, просветления, самадхи, благо всех живых существ, здоровья и долголетия, уважение, почет, признание, защита, безопасность, защищенность. Все это божественная глобальность, божественная масштабность, божественное огромное пространство бесконечности и пронизано духом чистоты, самай, самайной связи и глубины. Все это есть пушти лока санграха, открытие сакрального измерения. То есть вот почему надо пестовать сантоши и почему избегать асантоши, неудовлетворенных состояний? Потому что если мы пестуем, открываются такие чудеса. Наша жизнь становится чудом. А если не пестовать, то мы как бы промахиваемся мимо этого чуда и просто живем такой обычной человеческой жизнью. И это чудо заложено в дхарму и заложено в нашу садхану.
Жизнь нужно проживать радостно. В большей части мира существует убеждение, что жизнь — это бремя. Чувство раскаяния, что для души хорошо страдать. На самом деле духовная жизнь вовсе не такова. Экзистенциалист заставил бы вас поверить, что депрессия, ярость, страх и страдания являются главными качествами человеческого характера и выражения. Шиваитская индуистская перспектива заключается в том, что удовлетворение — это отражение сосредоточенности, а недовольство — это отражение внешнего сознания и разветвленного желания. Поддержание радости и безмятежности в жизни означает быть довольным своим окружением, независимо от того, скудное оно или щедрое. Будьте довольны своими деньгами, будь то небольшая сумма или большая. Будьте довольны своим здоровьем. Поднимитесь над недомоганиями и будьте благодарны, что они не хуже, чем есть сейчас. Защитите свое здоровье, если это хорошо. Это ценное сокровище. Будьте довольны своими друзьями. Будьте верными с теми, кто является вашими давними надежными спутниками. По сути, удовлетворенность сантоша — это свобода от желания, полученная путем перенаправления сил желания и создания прекрасной жизни в том, что в ней уже есть. Богатые, ищущие больше богатства, недовольствуются. Знаменитые, ищущие больше славы, недовольны. Ученые, ищущие больше знаний, недовольны. Быть довольным тем, что у вас есть, не означает, что вы не можете различать и стремиться к прогрессу в жизни. Это не значит, что вы не должны использовать свою силу воли и выполнять свои планы. Это означает, что вы не должны расстраиваться, когда вы стремитесь к своим целям, не разочаровываться и не проявлять недовольства, если не получите то, что хотите. Лучшее стремление состоит в том, чтобы продолжать продвигаться по пути естественного развития позитивных тенденций и событий в вашей жизни, в вашей семейной жизни, в вашем бизнесе. Довольство работает в пределах ваших возможностей с тем, что вам доступно. Живя в пределах вашего дохода, будучи благодарным за то, что у вас есть, и не проявлять недовольства, если вам чего-то не хватает. На пути есть много разочарованных душ, которые мучают себя без конца и ходят со скучной миной, потому что считают, что духовно разворачиваются недостаточно быстро. Они поставили перед собой цели самореализации, которые далеко за пределами их возможностей того, что можно немедленно получить. Если люди скажут: «Я не собираюсь делать ничего, что не сделает меня спокойным или угрожает моему спокойствию», как они добьются этого? Это не идея сантоши. Истинная сантоша повсюду видит всепроникающую божественную силу. Свет в глазах каждого человека — это божественная сила. Имея это в виду, вы можете пойти куда угодно и делать что угодно. Удовлетворенность есть внутри вас, и ее нужно обнаружить. Это духовная сила. Итак, да сделайте то, что делает вас довольным. Но знайте, что удовлетворенность действительно выходит за рамки проблем, которые стоят перед вами. В любой ситуации быть спокойным — это сантоша. Чем сильнее вы находитесь в сантоше, тем с большими проблемами вы можете столкнуться и все еще оставаться спокойным внутри, мирным и содержательным, сбалансированным, как колибри, парящие над цветком.
Ом. Ом.